Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8.17, мы в прямом эфире, программа «Говорит Калининград», обсуждаем сегодня городские новости. Вот да. Одна из них связана с зимним плаванием, хотя пахнет-то уже весной.
Зима уже давненько отступила, хотя это не мешает присутствовать ей, во-первых, на календарях, во-вторых, в спортивных событиях. Дело в том, что в минувшие выходные в Калининградской области прошли соревнования по зимнему плаванию, которые впервые в нашем городе, судя по всему, обрели официальный статус. Называлось это все «Этап Кубка России 2021-2022. Заплывы прошли на базе янтарных моржей на озере Шенфлис. И президент клуба янтарной моржи Кирилл Порошин сейчас с нами на телефонной связи. Кирилл, доброе утро.
Доброе утро, Калининград. Здравствуйте всем.
Доброе утро. Правильно, коллеги пишут СМИ, что соревнования такого уровня впервые в Калининграде прошли? Или такое уже бывало?
Нет, бывали чемпионаты Калининградской области, а такого статуса и уровня Кубка России — это впервые, пятый этап. Нам доверила Федерация зимнего плавания проведение в Калининграде благодаря нашей прекрасной базе. Ну и как бы нашим условиям, созданным клубом «Янтарные моржи».
А что за прекрасная база такая?
Озеро Шенфлис, ты ни разу там не купался?
Там, наверное, комиссия специальная приезжала, проверяла там, что там как.
Ну, да, за нами следят давно. У нас как бы созданы условия. У нас два спортивных зала на базе клуба. У нас раздевалки, у нас чайная специально для обогрева. У нас баня стоит. У нас как бы, ну, очень много. У нас бассейн стоит.
Не для каждого, каждого спортивного соревнования нужна баня. А вообще вот этот этап Кубка России, насколько это представительно и серьезно с точки зрения, ну, вот этого вида спорта?
Это очень серьезно. Статусные спортсмены приезжают. Было 5 рекордсменов мира. То есть можно было полюбоваться и посмотреть на технику плавания, на плавание в холодной воде. То есть, ну, как бы такие ребята элитные приезжали к нам в Калининград. 27 городов. Поэтому мы радовались с ними вместе, смотрели за прекрасным уровнем уже как бы Кубка России.
А можете рассказать, уровень. Холодная вода — это сколько градусов сейчас?
Ну, сейчас она примерно везде одинаковая. Это 2 градуса, это зимняя вода. Несмотря на то, что у нас нет снега там и тому подобное, это не влияет на температурный режим воды, поэтому она стоит в пределах вот 2-1 градус. Это зимняя вода.
А что за вид спорта вообще, зимнее плавание? То есть отличие от обычных заплывов в бассейне?
Каким стилем плавают?
Плавают всеми стилями. Ну, это основной кроль, вольный стиль, потом брас, баттерфляй, дельфин. Проводится все на открытой площадке, то есть на открытой воде, но на воде устанавливается бассейн. Бассейн 25-метровый, в котором проводятся заплывы дистанции 25 метров до 450. Есть такая же лига ледяного плавания, там тоже проводятся заплывы на километр.
Ого. А из-за того, что вода холодная, быстрее пловцы плывут, чем в бассейне, или наоборот медленнее?
Вода корректировки свои вносит холодная. Конечно, это как бы борьба с этой водой. И, конечно, ну, секунды разные у всех. Но примерно как бы, ну, спортсмены растут в уровне. И я думаю, что в летнем, ну, как бы в спортивном плавании в бассейне побыстрее будут секунды, но ничего. И скоро в зимнем будут мировые рекорды.
Вы вот сказали, что 5 рекордсменов приезжало. А какие сейчас рекорды? Сколько времени, за сколько времени что проплыть и какой это рекорд? Можете рассказать?
Ну, есть позиции, как бы плавание, деление на категории возрастные. То есть где-то 5 лет, где-то 10 лет. И то есть у нас есть такая именитая Наталья Олещенко, член нашего клуба, член правления клуба. Она занималась и организацией этого мероприятия. У нее поставлены рекорды, 2 рекорда мира, то есть на своих дистанциях, там на 25 метрах. Секунду вам точно сейчас не скажу, но это вот есть, ведется коэффициент специальной таблицы, где, то есть, выводятся эти рекорды и устанавливаются. То есть на данный момент никто их не побил, то есть она самая сильная. именитая. Есть Вячеслав Тихонов в Светлогорске, тоже именитый спортсмен, тоже рекордсмен мира.
Как, ну, кстати, да, как оцените интерес? Ну, вообще, насколько это зрелищно наблюдать с точки зрения болельщиков? Понятно, что маржиты там всем клубам, я думаю, присутствовали, потому что это ваше хобби. А вот что касается зрительского интереса, был он?
Ну, зимнее плавание – это зрелищный вид спорта. Вы сами понимаете, это открытая вода. Я думаю, придет то время, может, пройдет 10 лет, 15, это будет олимпийский вид спорта 100%. 99 гарантию даю. К этому все идет. Ну, когда выходят люди в плавках, в плавательных там, да, там, шапочках, очках, то есть полностью как бы открытое тело, ну, как бы женщины в купальниках, понятно, в плавательных, вокруг снег стоит, вырубается, да, там, прорубь, 25-метровый бассейн, и когда люди заходят в эту воду и плывут, ну, вы сами понимаете, сразу появляется интерес огромный, посмотреть, как это для человеческого организма, как эти люди приносят температурный режим, да, это очень круто.
Кирилл, но при этом у нас-то ни снега, ни проруби, плюс, ну, плюс,
теплее, 5, чем
плюс 5 на выходных было. То есть это не помешало, кстати, вот организации, потому что зимнее плавание, а зимы нет в Калининграде при этом.
Это не помешало, я вам скажу, в прошлом году мы проводили, у нас была зима, мы рубили бассейн. Также в нашем бассейне еще приходилось прорубать бассейн. Но в таких условиях порой тяжелее плавать. В мороз выходишь, температурный режим, разница идет, да? Температура воды. Это плюс.
Вода
плюс
теплее, 1, чем воздух, 2. Да, если
а там в Сибири, условно. А выходишь на улицу, то есть многие знают там моржи, как бы, и в Сибири, и все остальное. То есть такую калининградскую погоду, залезть в воду, это очень проблематично. Когда дует сильный ветер, ты уже выходишь, а себя все тепло уходит.
Ну, слушайте,
есть, да, преодолеть себя, зайти. Это, как будто тут еще калининградские маржи поспорят с Мадиной.
Кирилл, расскажите, как подготовиться к заплыву? Я имею в виду, вот там, чтобы ноги судорогой не сводило, там еще как-то. Можно ли вообще как-то спортсмены готовиться?
Готовятся, конечно, спортсмены по-разному готовятся. Есть люди, которые приходят со спортивного плавания. Сейчас идет тоже большая такая текучка ребят. Интерес к зимнему плаванию растет по всей стране, да и в мире растет. Готовятся, высидку делают в проруби.
Что то такое есть, бассейн высидка? Тяжело. Что это такое?
Да, ну заходишь, если, вот, например, спортсмен уже подготовленный по технически в плавании, он делает засечку времени и сидит в этом проруби, например, вот, ну, там, на какую-то дистанцию нужно ему там 2 минуты или 1.5. Он делает отсидку в холодной воде, чтобы потихоньку организм привыкал к стойкости холодовой и тому подобное. Если, конечно, человек просто приходит, у нас есть клуб, который как бы, ну, с большой базой знаний, с опытом большим. У нас в клубе 160 человек на данный момент. Все больше растет и растет количество людей, которые приходят к нам. Да, с этими знаниями ребята делятся. Они приходят, есть условия, теплые там, раздевалки, это очень большая значимость для моржей и все остальное.
Ну, Кирилл, ну мы привыкли к тому, что в холодной воде плавать, ну там, я не знаю, для закаливания, для здоровья, может быть, действительно испытать себя, но ведь плавание, получается, зимнее, это уже такой спорт, ну то есть это нужно не только окунуться, это нужно тренироваться. Да?
Это по такой... опыту, да-да-да, по своему опыту, как бы, рано или поздно, если ты в это уходишь головой, там, да, тоже закаливание и все остальное, оно перерастает на что-то большее, все равно хочется какое-то там чувство соперничества, там, где-то побороться, ну, попробовать свои силы, даже побороться с самим собой, зайти в эту воду, проплыть дистанцию 25 метров, это очень интересно, и когда ты выходишь там, то есть ты уже какие-то ставишь цели перед собой, то есть тебе вот это вот, ну, как бы, наверное, где-то, может быть, там не гордишься, но как бы, ну, то, что ты преодолеваешь все вокруг, и вот именно что-то достигаешь. Это же тоже такое интересное. Всегда было.
А это безопасно проплыть 25 метров в такой воде? Ну,
можешь переохладиться. Люди подготовлены, это безопасно. К этому надо, конечно, готовиться. Никто же не говорит, пришел, прыгнул и поплыл. Хотя и бывают такие люди. Конечно, к этому надо готовиться и приходить, и постепенно давать закалку своему организму. Ну, самое лучшее – это с лета. Начиная потихоньку, плавно перескакивая на осень, там небольшие, да, там секундные какие-то временные отрезки. Ну, тут же я же говорю, что есть клуб, люди приходят, и приходится же через месяц просто проплывая дистанцию, выступают на соревнованиях.
А медали-то наши завоевали много вот на прошедших соревнованиях в Калининграде?
Статистику подсчета медалей не вел, но наши свои очень взяли хорошо, поэтому как бы у нас... Сильные ребята у нас подрастают, и приходят в клуб еще сильнее ребята, и конкуренция идет, и борются. Поэтому с нашими зимними пластами все хорошо. У нас уровень растет каждым годом.
А коронавирусом-то болеете, нет? Закаливание
как с омикроном,
защищает,
да,
нет?
Кстати, у вас.
От него.
Знаете, как бы, ну, если бы я сказал, там моржи вообще не болеют, наверное, это как-то неправильно. Все мы люди, все мы болеем. Но то, что, как бы, вы же понимаете, ну, по телевизору этого не скажешь, все остальное. Крепкий иммунитет. это закаливание, да, а крепкий иммунитет моржа – это совершенно другое, это еще высший иммунитет, который даже если где-то ты захворал, это день-два, да, и ты отходишь. Без всяких дополнительных лекарственных средств, без всяких этого. Ну, я могу про себя лично сказать, конечно, там никому делать так не надо, да, там человек не подготовлен. Я иду в прорубь, то есть окунаюсь. Ну, есть такое, как бы, поверье, да, не поверье, а вот есть такой вот факт какой-то, что температура повышается тело, когда ты окунаешься в прорубь. То есть, соответственно, а почему температура у нас появляется? Повышается температура, начинают убивать различные там бактерии какие-то.
Да. В общем, у моржей свои методы по борьбе с пандемией, да?
Да, да, ну, крепкий иммунитет. Никто никогда не отменял, вы же понимаете.
Спасибо, спасибо. Да. Президент клуба «Янтарные моржи», один из организаторов заплывов в рамках этапа Кубка России по зимнему плаванию. Кирилл Порошин был с нами на связи. Во второй части программы поговорим о том, что происходит на суде по делу Прилучного, почему там откладываются заседания или переносятся, и почем нынче свадьбы в Калининграде узнаем, правда ли, что мы одни из самых дорогих городов в этом смысле.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.35, и мы продолжаем говорить о городских новостях. Вот, например, на сегодня в Калининграде назначено судебное заседание, очередное по делу об избиении актера российского Павла Прилучного.
Инцидент, о котором идет речь, случился в клубе «Завод» на улице Ялтинская еще осенью 2020 года. Между владельцем заведения Владимиром Семеновым и Прилучным произошел конфликт, который в тот день был в Калининграде на съемках. Но и предыдущее заседание не состоялось по причине болезни Владимира Семенова, который является обвиняемым сейчас, который попал накануне заседания в больницу. Сейчас у нас есть возможность с Владимиром Семеновым поговорить в телефонном режиме. Он на связи со студией. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, получается, что в декабре, по-моему, 2021 года, то есть больше года назад, СМИ...
В ноябре, по-моему.
Ну, сам инцидент в ноябре случился, а СМИ писали в декабре про вашу явку с повинной, о том, что вы пришли в полицию, в общем, все признали, дали показания. А вот этот год потом, что происходило после этого с вами?
Ну, со мной не происходило ничего особенного, на самом деле. Там, если мы говорим о явке с повинной, она давалась, во-первых, для того, чтобы, ну, так как Павел уже принес свое заявление в полицию, просто хотелось дать явку с повинной о том, что для того, чтобы просто озвучить свою версию событий, которая на самом деле отличалась значительно от версии событий второй стороны. Ну, во-вторых, рассчитывал все-таки на максимально объективное расследование после дачи этой явки с повинной. Честно говоря, я вообще не предполагал, что так может повести себя на такую публичную личность.
Но для нас...
Изначально никаких претензий не было вообще.
Владимир, ну просто я объясню. Явка с повинной для большинства из нас и слушателей – это признание своей вины как минимум. Ну вот так, по крайней мере.
Ну, я же на самом деле изначально никогда не отрицал, что что-то было все-таки. И части своей вины я не отрицал ни в суде, ни первоначальном заседании, ни во время предварительного расследования. Но, опять же, это часть только вины. Потому что все остальное, это вышло объективной случайностью какой-то. Не очень приятной причем.
А вот та версия произошедшего, которую вы рассказывали в нескольких интервью, она сейчас не изменилась? То есть вы говорили, что конфликта
нет,
не было?
Не изменилось. Угу. Не изменилось. Конфликта не было, и на самом деле его нет. И даже теоретически его не могло быть.
Но при этом...
Там не было никаких оснований просто для конфликта даже.
Но при этом, когда ты читаешь эту версию, возникает один такой вопрос. Зачем было идти с нетрезвым человеком в зал для спаррингов? Ну, то есть, какие мотивы у этого поступка были? Если вы видели,
На самом деле, я не могу уже утверждать, был он трезв или нетрезв. Ну, в общем-то, честно говоря, никем не установлено. Но при этом я же просто ответил на его просьбу. То есть он попросил меня показать этот спортзал. Я ему просто его показал. Ну, хотел показать.
Потом показали спарринг.
Точнее. Ну, как показали? Я пытался защищаться просто, на самом деле. То есть там только привела самооборона, я считаю.
Ну, вы так прямо очень основательно защищались, потому что вот вчера Лента.ру написала, что со ссылкой на Прилучного, что он перенес якобы несколько операций на лицо, что у него стоит 4 пластины, что восстановление было тяжело.
Он вообще находился всего 5 или 6 дней. Угу. То есть, не знаю, как-то... Ну, я бы подвергся сомнениям.
Угу. А как оцените расследование, которое проводили и провели правоохранительные органы?
Ну, по-честному, на самом деле, я уже комментировал несколько раз какие-то действия правоохранительных органов. В этот момент, в этот раз я, пожалуй, не стану комментировать расследование правоохранительных органов. Ну, наверное, неплохо.
А у вас есть свое объяснение, почему сначала у Павла претензий не было, а потом и претензии появились, и статью ужесточили, по которой вас обвиняют сейчас?
Ну, честно говоря, тоже не хотелось бы комментировать, потому что это все-таки еще в судебном процессе и такие... Может быть, какие-то сведения, которые не хотел, неуместно было бы на данный момент там разглашать. Поэтому,
ну, да. Хорошо, тогда скажите, какая у вас реакция была, когда вы узнали, что статья, которая вам вменяется, ну, там гораздо серьезнее наказание, чем было изначально?
Ну, да, там 101, там тяжкая статья, насколько я понимаю, как бы, ну, мягко говоря, не очень, конечно. Мне понравилось это известие. Ну, не знаю.
Как вы считаете, вам удастся оправдаться вообще? Каков будет исход?
Возможно ли,
да,
что-то, кроме варианта там судебного приговора? Есть какие-то еще?
Нет, насколько я понимаю, там просто можно просто степень тяжести, степень мягкости этого приговора может быть только, ну или там. Там, по-моему, даже штраф, но если у нас будет переквалификация статьи, все, на которую мы все будет, конечно, значительно меньше наказания. Но наказание какое-то будет, но опять же, я же и не отрицаю, что я как-то защищаясь, что-то сделал.
Владимир, скажите, а вы не пытались пойти с ним на мировую с Прилучным? Может быть, встречались, по телефону общались, чтобы вот не было этого всего?
Как-то так пытались, но это так, на самом деле, ничего не вышло и ничего не получилось, на самом деле.
Сейчас была информация о том, что клуб закрыт, да, завод? Правильно я понимаю?
Завод, ну, скажем так, мне в отпуске. В общем.
А это как-то связано с уголовным делом или это и по другим причинам?
Нет, ну с уголовным делом напрямую это, конечно, не связано. Может быть, какие-то косвенные отголоски, но на самом деле обнаружились некоторые нарушения в пожарной безопасности, которые мы, кстати, уже на самом деле устранили. И, в принципе, мы планируем открыться, но опять же мы планируем открыться, так как у нас есть определенный конфликт с жителями улицы Ялтинской, мы планируем открыться максимально, чтобы это не мешало никому вокруг.
Не планируете куда-то переехать, потому что действительно жители-то постоянно жалуются на Ялтинской?
Не, ну мы на площадь Василевского, там чуть-чуть другой клуб, чуть-чуть другой формат. Но опять же, еще раз повторюсь, если мы даже откроемся клуб-завод, при том, что на самом деле там же не только клуб-завод, там спортивный зал, который на самом деле функционирует, и функционирует там с детскими группами и тому подобное. Но даже если мы откроем клуб, мы будем, ну, постараемся сделать так, чтобы никому не мешать.
Ну и возвращаясь к суду, перед заседанием, которое должно было состояться предыдущее, сообщалось о том, что вы попали в больницу.
Да.
Ну и как это случилось?
Что чуть ли не операцию на сердце вы перенесли?
Ну да, мне поставили стент, ну по сути инфаркт. Угу. На самом деле. Ну тут, видите, одно на другое наложилось, как бы вся ситуация вообще. Эта ситуация там с клубом и тому подобное, ну, конечно, оно отложилось.
То есть это последствия вот этих эмоциональных нагрузок, скажем так?
Ну, даже разговаривая с врачом, она говорит, что там 80% всех сердечных заболеваний это какие-то эмоциональные, да, сотрясения или тому подобное.
А сегодня вы планируете заседание принять участие или пока...
Нет, сегодня я на самом деле нахожусь дома постоянно, как бы... Пью кучу таблеток, что такое себе.
А было ходатайство, чтобы Прилучный приехал, и тоже вроде бы как говорят, что у него такая занятость, что он не может присутствовать.
Ну, вроде как, да, насколько я знаю. Я, на самом деле, узнал об этом тоже, естественно, с информацией. И узнал об этом, что он будет там по видеосвязи, по-моему, что-то вроде.
Хорошо, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Владимир Семенов, ну, калининградский предприниматель, который обвиняется в избиении Павла Прилучного, был с нами на телефонной связи. Такой интересное дело и интересный процесс, потому что никак это все не наберет какого-то вот хода, что называется, все время какие-то помехи. Но мы в любом случае будем следить за тем, что происходит в зале суда, и сообщать вам об этом не только в нашем эфире, но и на сайте Комсомольской правды kp.ru, где последние новости по этому процессу вы можете прочитать. Ну а мы после рекламы займемся подсчетами. Выяснили мы, что картофель на 30% подорожал за прошлый год. А вот насколько подорожали бракосочетания в Калининграде, правда ли, что наш город стал одним из самых дорогих в России для того, чтобы сыграть свадьбу, об этом обо всем узнаете через 2 минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Говорит Калининград сегодня о новостях. Одна из новостей в том, что свадьбы в Калининграде сегодня чуть ли не дороже, чем в Москве и Петербурге, а то и примерно, может быть, чуть дешевле. Так что, чтобы пожениться у тех, у кого нет 250 тысяч рублей, придется, наверное, куда-то уезжать.
Аналитики Сбера посчитали, сколько в среднем россияне тратят на свадьбу, потратят, точнее, в этом 2022 году, и этот рейтинг не привлек бы наше внимание, если бы действительно Калининград не вошел в тройку самых дорогих для церемонии бракосочетания городов России, следом за Москвой и Санкт-Петербургом. Именно в 250 тысяч рублей в среднем оценили в Сбере стоимость свадьбы в Калининграде. Что в это все включено? Действительно ли это соответствует действительности? И почему мы...
Правда ли вообще про эти 250 тысяч?
Да? Такие дорогие. Об этом обо всем будем говорить с нашей следующей собеседницей. На связи со студией организатор праздника, владельца ивент-агентства «Ардевив» Александра Марченко. Александра, доброе утро.
Доброе утро.
Вы как, кстати, вот свадьба на 250 тысяч, вот те, которые озвучены в Калининграде, это что такое вообще?
Вообще очень, очень крайне странная арифметика. Я думаю, что те, кто выходил замуж даже в прошлом году, скажут, что вряд ли вообще можно действительно сделать что-то полноценное. Но если вот так вот по нижней границе
прикинуть... То есть это дешево?
Да, это очень маленькая цифра для свадьбы.
Ага. Ну, на сколько гостей 250 тысяч этого достаточно?
Смотрите, я думаю, что такое 250 тысяч, что вот предположительно, что мог посчитать Сбер. Наверное, это вот сходить в ЗАГС, вот, с близкими родственниками, потом немножечко, чтобы этот фотограф пофотографировал, и, собственно, посидеть в ресторане. Вот, ну, посидеть в ресторане, может быть, с каким-нибудь тамадой, возможно, очень, очень недорогим. И все, без декора, без видеооператора.
То есть вот это занижено. Ну, там и по московским ценам есть вопросы, потому что там оценили, что около 300 тысяч в Москве. Это, мне кажется, тоже, видимо...
Нереально.
Да, учитывая, что в Москве общепит дороже, чем у нас. Процентов на 20, я думаю, да, это тоже заниженная цифра. Что имел в виду Сбер, можно сказать.
Но, тем не менее, из этого всего мы делаем вывод, что Калининград, и из ваших даже слов уже говорим о том, что Калининград для свадьбы – это не самое дешевое место, получается, да?
Ну, относительно, кстати, других регионов, я бы так не сказала, потому что мы работаем в похожем классе с другими специалистами, привозим из России, там, из Ростова, из Нижнего. И я не могу сказать, что у нас действительно какие-то сильно высокие цены, они вполне себе в рынке, и наши специалисты ценятся и в других городах, как раз за хорошее качество и относительно невысокую цену.
Ну хорошо, вот сколько, допустим, там, я хочу выйти замуж, и к вам обратилась, и вы мне говорите среднюю цену.
То есть какой-то ценник?
Да, сколько? Средний ценник стандартный, и что в него пойдет?
Да, в целом, как бы, можно рассчитывать на хорошую свадьбу от 500 тысяч рублей в Калининграде. Это будет неплохой ресторан на человека, в районе 4 тысяч сейчас, может быть, там, плюс еще немножечко там на алкоголь надо, соответственно, добавить. Это фотограф, это видеооператор, выездные церемонии, потому что сейчас все-таки, если играют свадьбу, предпочитают ЗАГСу выездную красивую церемонию с декором, это приличный ведущий с диджеем, ну и, соответственно, свадебные наряды тоже не дешево сейчас обходятся.
Что самое дорогое из этих составляющих, которые вы назвали?
Мне кажется, покормить дороже всего.
Ну, конечно, первая идет базовая история – это ресторан. Вот, то есть сколько бы мы ни пригласили там гостей, это и 30, и 40, и 50, это сразу нужно умножать на 4-5 тысяч, соответственно. И дальше идет уже блок специалистов, ведущий, фотограф, видеооператор.
Александра, как специалист, сразу скажите, самая, на ваш взгляд, лишняя трата на свадьбе, вот 100% на что не надо тратить деньги?
В Калининграде, естественно. На свадебный кортеж.
Вы имеете в виду лимузины, вот это вот все?
Да, лимузины, арендные машины одинаковые для поездки в ЗАГС или поездки на море с друзьями. Вот это, я считаю, совершенно лишняя трата. Она всегда необоснована, она всегда где-то составляет, наверное, в районе 1050, если это кортеж. То есть это как минимум там несколько машин с минимальной арендой по 4 часа каждая для покатушек куда-то по области. Вот от этого я всегда отговариваю своих клиентов, которые приходят ко мне с такой просьбой.
Скажите, а может быть такое, что нам рынок наш, вот этот, подогрели, так скажем, москвичи и питерцы, которые мы в прошлом году говорили о том, что чаще стали да, сюда приезжать для того, чтобы как раз-таки свадьбу отыграть. Это как-то повлияло на цену для вообще для молодоженов?
Вы знаете, абсолютно стандартная история. Каждый год повышаются цены. Каждый специалист, ведущий или фотограф, он не стоит на месте, он развивается. И каждый год, и до пандемии, до москвичей, цены потихонечку шагали. Но в целом они в магазинах шагают, да? Угу. Все-таки цены на свадьбы у нас в основном подогрели цены на все. Потому что там даже, ну, у нас есть оформления достаточно красивые, сложные, большие. И они делаются из тех же стройматериалов, из которых люди делают ремонты дома. А мы прекрасно знаем, как сейчас подорожали стройматериалы. То есть помимо естественного роста стоимости специалистов, есть еще стоимость материалов и стоимость, естественно, продуктов. Ресторан работает на тех же продуктах и на тех же ценах. Поэтому это все связано с ростом цен, но не с ростом туристической привлекательности. Возможно, отели. Вот на отелях отразилось, на стоимости отеля отразилось. Отель может быть частью свадьбы, но не обязательно.
А если заранее, например, планировать сильно заранее, ну, условно, за год, то получается выгоднее или, наоборот, потом придется доплачивать?
За год как раз можно сэкономить, схватив цены. Ну, специалисты все в основном до Нового года оставляют цены предыдущего сезона. И после Нового года их повышают. Поэтому, да, можно сэкономить, ну, мне кажется, 1030, допустим, на услугах специалистов, именно благодаря раннему бронированию.
Но это же сезонная штука. То есть мы понимаем, что свадьбы играют там лето, начало осени. А есть какой-то месяц, там, самый дешевый, условно говоря, когда это выгоднее можно? Ну, то есть не то чтобы сэкономить, но просто цены объективно ниже. В какой месяц?
Мы с радостью даем скидки на несезонные свадьбы. В феврале-март это такие самые глухие месяцы в этом плане, поэтому и рестораны дают хорошие условия, более низкий чек, убирают какие-то аренды, специалисты все считают все по минимальной планке, готовы какие-то дополнительные услуги оказывать бонусом, поэтому вот февраль-март мы всегда рады делать хорошие цены, и в принципе, мне кажется, ноябрь тоже входит вот в эту историю.
Слушайте, а как же насчет 2.02.2022 или 22.02.2022, не женятся, что ли?
В этом году женятся, конечно, дата очень красивая, конечно, у нас есть работа. Ну, могу сказать, что такой вот истерии, как ее в СМИ преподносят, когда люди выкупают даты, как будто бы, да, в ЗАГСах за деньги. Нет, такого я не замечаю, тем более, что это все-таки будний день получается, и на него спрос не такой сильный. Вот если бы совпало еще какой-нибудь пятницей, а еще если и летом, ох.
Вот это то есть вот это еще один лайфхак, это то, что ты можешь делать в будний день, это тоже несколько цену снижает, так?
Потому что загрузки. Может, да, не обязательно, но это тоже хороший путь к хорошим условиям и хорошему выбору специалистов. Если в начале сезона начать готовиться, припоздать, то уже нужно будет выбирать будний день, чтобы попасть на нормальных специалистов, на нормальную площадку.
А принципиально, Александр, меняется что-то? Ну, то есть вот свадьба как попытка показать, как все хорошо, она не уступает место, там, я не знаю, более камерным каким-то вещам? То есть мода на пышные вот эти вот
без
свадьбы.
Без огромного стола гостей.
Это у нас, то есть, наступит когда-нибудь? Или все равно хотят много гостей, звезд, ярко и так, чтобы там не полмиллиона, а целый миллион спустить на это торжество?
Ну вот, на мой взгляд, миллион на свадьбу тратятся люди, те, которые могут себе это позволить. Они не на последние деньги это делают, у них нет выбора. А возьмем ипотеку или сыграем свадьбу. Ну, есть, конечно, наверное, какие-нибудь и такие персонажи, но это не норма. все-таки пышные свадьбы играются для людей с особым хорошим достатком. А в остальном, действительно, если достаток не позволяет сыграть пышную свадьбу, да и нет такой потребности и желания, то действительно камерные свадьбы сейчас очень распространены, есть маленькие ресторанные залы без ведущего, хороший семейный ужин при свечах, красивым декором или где-то на море, это сейчас достаточно распространено, и это есть и цветет.
И вот здесь в 250 тысяч, которые аналитики Сбера указывают, можно, в принципе, уложиться, да?
Да, да, в целом вот при такой камерной истории, без ведущего, с фотографом близкими, вполне себе комфортно можно уложиться.
Ну и напоследок, у меня мысль такая, может быть, аналитики Сбера просто видят белые транзакции с организаторами свадьбы и не видят черный нал, который там отгружают всем специалистам, типа фотографов, или такое вряд ли предположение?
Слушай, ну у нас все специалисты работают уже как самозанятые, как ИП.
Поэтому вряд ли,
да, и рестораны тем более, поэтому вряд ли.
Александр Марченко была с нами на связи, организатор праздника, владелец ивент-агентства ArtDeVif. Говорили о новости, которая накануне появилась и где фигурировал Калининград как один из самых дорогих городов для организации свадеб. В общем, это спорное утверждение, но больше всего сомнений вызывают те цифры, которые фигурировали в новости, в частности, что 250 тысяч рублей в среднем стоит калининградская свадьба. Этого, по мнению специалистов, недостаточно для того, чтобы отметить бракосочетание в нашем городе. Ориентируйтесь на 500 000, если свадьба будет на 40-50 человек. Это вот рамки, в которые нужно вложиться в 2022 году.
Иммануил Кант перевернулся сейчас
перевернулся,
вот при этих ценах.
Перевернулось пару страниц в его цитатах и высказываниях, к которым мы, собственно, сейчас и обратимся.
Осторожно! Открываются страницы чистого разума.
Ну, о чем сегодня
про
будем
свадьбы,
читать?
Про свадьбы я не нашел, но есть о любви. Мне кажется, что свадьба – это всегда так или иначе любимое дело. Еще если с любимым человеком, так это вообще прекрасно. Уважение других людей потому и ценится так высоко, что она свидетельствует об отказе от множества других выгод. Это высказывание о любви Иммануила Канта. Ну, куда же без уважения?
Наш экипаж благодарит вас за внимание. И желает вам хорошего дня.
Ну, а мы завершаем сегодняшний эфир и напоминаем, что если пропустили, ничего страшного, заходите на сайт radiokp.ru и на всех подкаст-площадках раздел «Говорит Калининград» тоже присутствует. Слушайте, ставьте оценки, комментарии и оставайтесь на «Комсомольской правде».
Хорошего дня!